Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской, служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Коте Канделаки, председатель правления Международного центра гражданской культуры, из Еревана Ваген Хачатурян, экс-мэр города Еревана, из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист. Ведет программу Андрей Бабицкий. Добрый вечер. Господа, я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами, привязавшись к недавней отставке, или, как ее назвал президент России Медведев, отрешению от должности Юрия Лужкова, поговорили об особенностях функционирования муниципальной власти и властной вертикали в каждой из стран Южного Кавказа. Мой первый вопрос в Тбилиси, Коте Канделаки. Не так давно в Грузии прошли муниципальные выборы. Впервые мэр Тбилиси избирался прямым голосованием. Есть надежда на то, что следующие муниципальные выборы в других регионах пройдут по этому же закону. Можно ли говорить о том, что Грузия сегодня вот уходит от этой схемы абсолютизма, которая сейчас восторжествовала в России, пиком которой явилось отрешение от должности мэра Лужкова?
Да, в этом году мы впервые избрали мэра Тбилиси прямым голосованием. И, как я думаю, понемножку уже в будущем и в других регионах надеемся, что выборы исполнительной власти муниципальных пройдут прямым голосованием. Но, к сожалению, пока рано говорить о децентрализации вообще в Грузии, потому что по закону не очень много компетенций переданы местным властям, и фискальная децентрализация тоже проблематична, нет таких доходов у муниципалитетов, у местных самоуправлений, чтобы они самостоятельно смогли решить те вопросы, которые им даны по закону. Но знаете, в чем сходство по решениям президента? И в России что произошло, и у нас что происходит де-факто. Если президенту не нравится какое-то действие местных властей, то он им дает какие-то предупреждения и так далее, и они не назначены у нас президентом. Исполнительная власть в регионах, кроме Тбилиси, избирается муниципальными советами. Они подоточены только муниципальному совету, избирателям и закону. Но они у нас так происходит, что уже на второй день подают в отставку. Что касается Лужкова и тех перипетий, что случилось в Москве, в свое время, как мы знаем, мэр города Москвы избирался прямым голосованием. И, как я понял, Лужкова три раза избирали. Но потом, когда вот после прихода к власти Путина, там изменили закон, и уже мэра фактически назначал президент, и он находился уже во власти центральной. И фактически был свернута дорога децентрализации к централизации. У нас сейчас происходит наоборот. У нас до этого момента мэра Тбилиси назначал президент 2006 года, и он мог его, когда хотел, тогда и снять с работы. Но вот сейчас мы перешли уже к законодательной децентрализации, поэтому я думаю, что в будущем вот этот процесс нельзя изменить уже.
Благодарю вас. Баку Чингиз Султансой. Ну вот у вас просто такой восточный диван. Я думаю, что у вас как бы абсолютизм продвинулся даже чуть дальше, чем в России, в области властной вертикали, и говорить о том, что какой-то начальник, неважно, губернатор, мэр, кто угодно, может представлять из себя какую-то самостоятельную силу, не приходится. Ну, наверное, вот эта пикировка между федеральной властью и Лужковым из Баку смотрится несколько странно, да?
Вы правы в том, что это две большие разницы, как говорят в Одессе, хотя у нас сразу появились в прессе публикации, пытающиеся провести параллели. Моя точка зрения, что в отличие от Лужкова, наш не мэр, кстати, он не избирался, он назначен около 10 лет назад. Гаджибала Абуталыбов не является ни финансовым, ни политическим тяжеловесом. Конечно, есть много сходства с Бакинским, главой исполнительной власти, и Лужковым. Например, в чем? В том, что они одинаково старательно и аккуратно уродовали исторический центр города, и на их совести достаточно много зданий, даже кварталов, я бы сказал, имеющих историческую и архитектурную ценность. Все это приносилось в угоду деньгам, новостройкам, которые принято, как правило, называть уродцами, нелепыми, и тех, и других можно упрекнуть в пренебрежении к беднейшим частям населения города. Например, очень многое делается для автомобилистов и очень мало заботы о пешеходах. Аппараты и того, и другого можно упрекнуть в коррупции. Как Елена Батурина говорила, что и Лужков тоже говорил, что богатство госпожи Батуриной нажито самостоятельно и не имеют никакого отношения. Тогда как после последних событий выяснилось, что имеет и очень даже имеет, как мы всегда думали и подозревали. Значит, и в нашем случае очень много такого, можно сказать. Но, во-первых, ходят очень сильные слухи, что даже эти коррупционные потоки, которые стремятся в Бакинскую городскую исполнительную власть, собирает и самостоятельно распоряжается, это естественно, и передает наверх не сам глава исполнительной власти, и даже что кассир у него не свой, а назначенный сверху. Интересный факт. Во-вторых, в силу личностных качеств он политической фигуры не представляет, и достаточно долгое время, вплоть до последние закрутки гаек в независимой печати в Баку в 2007 году, он служил мишенью для острот, для критических сатирических статей и так далее и тому подобное. Пока это, так сказать, не было прикрыто расстрелом главного редактора журнала «Монитор» Эльмара Гусейнова.
Вагин Хачатрян, мне кажется, что как раз ситуация в Армении и в России, они очень близки, в отличие от ситуации, как мы видели в Грузии и в Азербайджане.
Что касается Армении, немножко другое в этом смысле, потому что последние выборы мэра города, которые состоялись в прошлом году, ну, я не говорю, как они прошли. Это ужасающие выборы. Вообще вся система выборная у нас так. Но, в принципе, здесь пошли по другому пути, то есть мэр выбирается, вот именно выбирается и не назначается. До этого он был назначен. Но самое главное, вот похожие вот стороны наших трех республик, то есть Ереван, Тбилиси и Баку, это не только города, это не только мэры городов, и это не только местное самоуправление. Они больше означают для этих государств, для Грузии, Армении, Азербайджана, чем самые города. Они очень большое значение имеют для всех республик. То же самое касается Еревана. То есть мэр Еревана должен быть обязательно назначен, даже если он избран, но назначен. В принципе, это решение избираться кому-то или нет, это решает первое лицо государства. Потому что от него многое зависит. Зависит и коррупционные деньги, и отмывание денег, и вообще зависит и политическая ситуация. Вот, например, такой свежий пример. Оппозиция хочет провести митинг в центре города у оперного театра. И нынешний мэр не разрешает. Любыми способами он не разрешает. То есть он должен быть политическим единомышленником или подчиненным и так далее и тому подобное. Руководство государства. С этим мы похожи очень. Вот и то же самое касается и России. Что касается федерализма, ну такого как в Армении нет. У нас просто унитарное государство, где есть руководитель президент, который тоже именно избирается сомнительно каким-то способом. И его подчинение это вертикальное подчинение. То есть кто-то, если не подчинится ему, не имеет значения, мэр города, Еревана или другого даже маленького села, руководитель общины, просто его снимут по разным причинам. Если даже его избрал свой сельчане, избрали его горожане, избрали, это не имеет значения. Дело в том, что в реальности такового местного самоуправления у нас нет. В трех республиках, я могу сказать, и в Грузии тоже. Хотя в Грузии вот чувствуется, какие-то изменения начинают происходить. Потому что реальные изменения, это означает, местное самоуправление есть, значит, у него финансовые источники, он может расходовать деньги на уровне своего города или села после вот решения общины или общественного совета местного. То есть такой самостоятельности нету финансово-экономического. Если такой самостоятельности нету, то это означает, что местного самоуправления не может быть. Ну, если взять Лужков, Лужков был именно таким человеком. У него был огромный бюджет, у него был вот именно Московский совет, который был его подчинением, можно так сказать, Платонов и его команда, это его команда. То есть он мог расходовать деньги, как хотел бы. Даже иногда вот центральное правительство, министерство финансов иногда просило деньги у них. У нас такого нет сейчас. У нас есть просто местное самоуправление, у которого, хотя есть источники. по закону Армении, у него есть и финансовые источники. Там часть подоходного налога, там налог на недвижимость идет туда, там еще какие-то налоги есть, которые идут прямо в бюджет. И на основании этого он может расходовать после решения своего местного совета или общины. Как местное самоуправление в Армении, так оно так и до конца не состоялось, потому что власть политическая боится именно таких независимых структур, как местный совет.
Спасибо, Ваген. И я снова обращаюсь к Тбилиси, к Куте Канделаки. Может быть, немножко переведем взгляд из вот области государственного устройства в область этики. То, как произошло отстранение Лужкова, вызвало такой, в общем, очень заметный ропот в России. То, как его пытались опорочить по телевидению, даже не пытались, а, в общем, вполне успешно это проделали. Понятно было, что власть очень давно знала о коррупции. Вот то, как могут втоптать в грязь любого человека, самого высокого. Скажите, насколько вообще это характерно для вашей страны? Михаил Саакашвили тоже ведь отличается невоздержанностью в характеристиках своих подчиненных, да, которых он там может легко назвать кусками мяса, ну и вообще как-то не слишком жалует их человеческое достоинство. Вот эта вот система, которая способна там любого приговорить, растоптать, она работает в Грузии или все-таки у нее какие-то появляются ограничители?
Эта система и у нас также работает, и когда мы по телевидению слышим какие-то высказывания против действующих чиновников, то уже понятно, что-то неладное будет, и на второй день этих чиновников снимают или арестовывают и так далее. К сожалению, вот эта система в постсоветском пространстве, можно сказать, что одинаковая, и устройство власти... Вот все мы сейчас говорили об этом и в России, и в наших странах. Очень централизованная. И когда вот в централизованной стране и вся медиа тоже централизована в одни руки, в руки власти, да, то другого подхода и не должны ждать.
А что скажите, касается... вот чиновничество само по себе, да, там, может быть, как состоявшийся класс, оно... способны предпринять какие-то попытки, чтобы на законодательном уровне себя обезопасить именно от произвола властителя?
К сожалению, пока нет. На уровне экспертов третьего сектора, может быть, и есть. Но вот сами чиновники, к сожалению, я не слышал, что были какие-нибудь вот законодательные инициативы и другое. И, как понимаю, в свое время, когда вот в России тоже вот принимали вот тот закон, по которому и сняли Лужкова, сам Лужков в свое время и протеста не высказал, да? И поэтому, к сожалению, вот то в наших странах общее, те тенденции 90-х годов децентрализации власти заторможены. И поэтому я думаю, что вот и такое положение есть в наших государствах. И у этого есть оправдание к стремлению к централизации. Вот мы говорили о коррупции, о коррупционных схемах и так далее. И поэтому вот центральная власть всегда высказывается, вот когда была децентрализация, вот в Аджаре была Башидзе и так далее, да, тогда была коррупция и так далее. И поэтому нужна централизация, чтобы вот один человек контролировал все в государстве, и поэтому избиратели тоже, ну, население иногда и поддерживает централизацию. И он всегда против чиновников. Вот когда снимают, арестовывают, и вот при Лужкове вы сказали, что да, все знали эти коррупционные, и очень долго об этом говорили, и его должны, наверное, москвичи тоже говорят, что уже пора, еще раньше должны были его снять, да? Поэтому, что общее в наших странах, это что нет верховенства закона. Есть двойные стандарты и так далее. Вот сейчас у нас тоже были такие дебаты, что вот мэр города должен быть хозяйственником или политиком, да? Ну, у меня ответ однозначный, он должен в первую очередь быть политиком, а потом уже другое. Но хозяйственником он должен был быть при Советском Союзе. В централизованных государствах, когда все решает один человек, президент или премьер-министр, не имеет значения, то тогда уже, когда он назначает всех вниз, то тогда уже можем говорить о хозяйственнике, о менеджере,
Я хотел добавить просто к предыдущему, что вот Илхам Алиев, например, в отличие от других, не допускает оскорбительных выражений по отношению к своим подчиненным, министрам, кабинету министров и так далее. Но это вовсе не означает, что он с ними считается. Это больше соблюдение внешнего декора. По сути, отношения такие же жесткие, такие же однозначные, самодержца по отношению к своим подчиненным, по отношению к любому из своих министров. Хотя есть и крупные финансовые и политические фигуры. Вот так. Это все, что я хотел сказать.
Еще. А скажите, вот у вас быть чиновником, сделать карьеру чиновника, это, ну, в общем, такой достойный жизненный путь? Или в сегодняшних обстоятельствах, ну, это накладывает на человека какую-то такую печать моральной нечистоты?
Безусловно, гражданское общество, хоть и слабое, но, так сказать, существующее и пытающееся не сколько бороться, сколько выжить в нынешней ситуации, когда Азербайджан настигла вторая, а то и третья цунами нефтяных доходов, считает, что быть чиновником – это постыдно. Потому что чиновник, независимо от его уровня образованности, сейчас появилось множество молодых людей уже с зарубежными дипломами, дипломами в том числе и престижных английских, американских, немецких вузов и так далее. Чиновник – это больше всего исполнитель и человек, который не считается с нуждами своего народа и осуждается в гражданском обществе. С другой стороны, и это интересно, что коррупционность государственных структур, то есть структур по изыманию, по отъему, законному отъему денег у граждан, претерпела определенные метаморфозы. Сейчас уже чиновник, к которому подойдет какой-то посетитель, и желая вне закона совершить какое-то дело или какое-то законное дело, он не может просто так передать ему взятку. То есть это настолько централизовано, что в каждой госструктуре, понятно, что доказать этого я не могу, так сказать, но, тем не менее, это известно, слухом земля полнится, что в каждой государственной структуре есть назначенные люди, которые управляют государственными потоками, а чиновники, включая достаточно высокопоставленных, имеется в виду среднее звено, они получают в конвертах зарплату, так называемые, хорошо известные на постсоветском пространстве, конвертные деньги. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Работа в государственной структуре означает несоответствие, пренебрежение нормами морали, независимо от того, о какой морали мы говорим, гражданской, религиозной и какой другой угодно. Это означает пренебрежение общечеловеческими ценностями и пренебрежение к нуждам своего собственного народа.
Ваген Хачатурян, Ереван. Мы уже сказали о том, что наиболее близки сегодня модели политических, по которым развиваются Россия и Армения. И я хотел вас спросить, вот на меня лично отстранение Лужкова произвело, в общем, достаточно гнетущее впечатление, именно потому, что я понимаю, что система, которую выстраивает тандем Путин-Медведев, она достаточно успешно прошла период трансформации в абсолютизм. Если раньше у меня было чувство, что на этом пути, так сказать, очень много всяких возможных скользких мест, на которых эта система может свернуть себе шею, то сейчас все в большей степени возникает ощущение, что вот на эти рельсы многие постсоветские страны встали прочно и будут покатиться по ним очень долгое время. Есть ли у вас такие же мысли относительно Армении? Есть ли ощущение, что все это на годы, десятилетия?
Мы очень похожи, вы правильно заметили, и мы идем к этому пути, наверное, мы тоже вот можем сказать, что это не авторитарная страна, а уже как страна абсолютализма. Потому что единичное руководство исполняет это первое лицо государства. Я ему не могу называть именно президентом, потому что для меня он уже такого нет, человека, который избран. Но именно структура, которая сейчас есть в Армении, структура, которая работает, коррупционная структура, это начинается с него, заканчивается с нижних эшелонов. Это вертикальная власть, которая подчиняется не закону, это подчиняется только своему боссу, шефу, или как хотите назвать этого руководителя. То есть закон для них ничего. Человек может так убить кого-то, человек может грабить бюджетные деньги, человек может заниматься любым, что хочет. Он не будет наказан только по закону. он будет наказан только если это хочет его шеф или босс, самый большой. То эта система, вы сказали, дикий капитализм, это вообще-то научно называется олигархический капитализм, который вообще-то в отрицательном самом смысле. У нас это мы называем бандократия. Вот эта система, которая работает. Люди работают ради только своей группы и ради своего шефа, и все. И эта система будет работать до тех пор, пока есть финансы, пока есть ресурсы. Например, для России это возможно надолго, потому что Россия огромная страна со своими ресурсами и так далее. Для Армении это вообще очень трудно представляемое, потому что в Армении, вы знаете, получают огромные деньги кредит из разных стран, и в России тоже, и большие деньги через своих родственников из-за рубежа. То есть у нас финансовых таких ресурсов нет. Поэтому именно сейчас, вот именно в этот период, очень тяжелое состояние и в экономическом, и в социальном смысле в нашей стране, потому что эта система уже начала забуксировать. Система уже не может работать, потому что, наверное, и те люди, которые работают в этой системе, они поняли или ощущают, они уже осознали, что они потенциальные преступники или преступники, которые будут потом за свои дела отвечать. Пример Рыжкова в каком-то смысле положительно, в том смысле, что есть и начало, и конец. То есть человек, который руководит такой структурой, которая называется Москва, руководил им 18 лет, пришел к концу, но к плохому концу. Я, по крайней мере, вместо него давно бы, наверное, ушел 2 года назад или тогда, тем более, что возраст 70 и за. Но, знаете, эта система иногда и не допускает, что люди ушли самовольно. Вот у нас такая же система. Если какой-то чиновник захочет ему уйти в отставку, ему не позволят.
Лужков, Лужков пытался уходить в отставку, Медведев ее не принял 2 года назад.
Ну, я так и считаю, потому что, знаете, как есть и хорошее начало, и надо хорошо закончить. Это не только должность, это не только деньги для человека. Свое имя хотя бы для того, чтобы сказали, вот именно есть Лужков, а сейчас другое. В нашей системе, вы представляете, это маленькая Россия, может быть, или вам маленькая Москва, потому что у нас в мире и во всех структурах работает та же система коррупционная снизу до конца, то, что говорит вот мой коллега Баку. Но у нас это все делается откровенно, все знают об этом. Я думаю, то же самое насчет Москвы знали все. И почему-то об этом начинают помнить тогда, когда кому-то хочется, что или не нравится что-то в деле вот именно мэра города или какого-то руководителя. А то все знают, как они живут. Это не так уж трудно в Ереване, тем более в Армении. Это не так уж большая страна, не такой уж большой город. Все знают, как живут все. Поэтому эта система нужна для того, чтобы содержать вот эту власть коррупционную, воровскую, я не знаю, как хотите называть, но это не государственная система. Это не система, которая работает на государство. Это не система, которая работает для людей. Это система, которая работает именно на этих бандитов, на этих преступников, на эту группу, которая каждый год зарабатывает огромные деньги за счет именно тех денег, которые посылаются из-за рубежа. Я это говорю только насчет Армении. Я уверен, что в Армении эта система не доживет долго. Я уверен, что в конце-то концов именно общество, именно граждане, именно люди, которые живут в Армении, им не захочется продолжить жить в этой системе, в такой жизни. Потому что это пагубно для Армении, тем более. Армения – это не Россия. У нас проблемы уже, об этом говорят откровенно. Например, демографические проблемы уже у нас. В этом году 70 тысяч уехало уже. В следующем еще больше, наверное, уйдут. И уезжают не те люди, которые не бедные. У них есть собственность, у них есть деньги. То есть это средний малый бизнес. Им уже не хочется работать в этой системе, стать преступником. Потому что в один день кто-то вызовет и скажет ему, что ты нарушил вот этот закон, ты должен столько платить и так далее и тому подобное. И последнее, что я хотел бы добавить, насчет чиновничества. У нас есть закон о гражданской службе. Вроде закон по закону защищены. Вот эти чиновники, которые работают в государственных структурах. Это по закону. А так очень это легко делается. Просто кто-то, если кому-то не нравится, его вызывают и говорят, напишите заявление. Если кто-то осмеливается не написать, то для него начинаются очень, так сказать, кавычки хорошие или плохие вот дни. И в конце-то концов он обязательно напишет заявление или окажется в тюрьме или в другом месте. Вот у нас такая система. То есть, если ты идешь работать в чиновничий аппарат, ты должен это осознать, что ты не решаешь за себя. За тебя решает кто-то другой. Ты хочешь плохо работать, хорошо работать, это не имеет значения. Оценка твоей работы не зависит от того, как ты исполняешь. Оценка твоей работы зависит от того, сколько ты приносишь. Вот исходя из этого, люди должны решать. Иногда просто безысходное состояние. Людям надо кормить свою семью и так далее, идут работать. Хорошие профессионалы, которые работают. Но этих очень мало. Я могу сказать, где-то 10-15%, не больше.
Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней принимали участие из Тбилиси Коте Канделаки, председатель правления Международного центра гражданской культуры, из Еревана Ваген Хачатурян, экс-мэр столицы Армении, и из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.